Специальный проект «Радио Спутник». Крестьянский лель и московский хулиган. Друг императрицы и Троцкого. Сергей Есенин. Пророческие стихи и неоднозначная биография в специальном проекте «Радио Спутник». Светлый портрет черного человека.
По меткому выражению Козьмы Прудкова, объять необъятное нельзя. Рассказать о жизни, таланте, творчестве, любви, друзьях, врагах и смерти Есенина в трех 15-минутных программах решительно невозможно. Объять нельзя, а прикоснуться необходимо. Последняя напечатанная биография поэта в издательстве ЖЗЛ под авторством Захара Прилепина содержит 1000 страниц. И он не единственный, кто пытался осмыслить страну или даже планету, а может и Вселенную, по имени Сергей Есенин. О нем писались и пишутся книги, снимались и будут сниматься фильмы и сериалы. Его портреты с прикроватных тумбочек и полок советских жилищ переместились на экраны смартфонов и даже части тела в виде татуировок в стиле гиперреализм в настоящем времени. В 2019 году Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что в категории «любимые поэты россиян» Есенин занимает 2-е место, уступив первенство лишь Пушкину. Лермонтов, Ахматова, Блок и Маяковский в этом рейтинге любви стоят ниже него. Объяснять статистику – дело социологов. Я лишь могу предположить, что такое отношение к Есенину связано с тем, что огромное количество молодых учительниц по литературе были влюблены в него и транслировали свое чувство всем нам, своим ученикам. А еще у России, как известно, женский образ. А девочки любого возраста всегда предпочитают хулиганов. Каждый из нас помнит, что Есенин родился в селе Константиново Рязанской области. Тем, кто не бывал в родном селе поэта, советую найти фотографии церкви Казанской иконы Божьей Матери в Константиново, усадьбы Кашиной. Это невероятно живописные места, очень характерные для средней полосы России. Здесь в 1895 году родился Сергей Есенин в крестьянской семье. Воспитывался в доме дедушки по материнской линии. Вместе с ним жили и дядя поэта, младшие сыновья деда. Любопытно, что в некоторых биографиях упоминается, что дядя Есенина научили его плавать и скакать на лошади. Можно, конечно, и так сказать, но лучше обратиться непосредственно к воспоминаниям Сергея Александровича. Дядя мои были ребята озорные и отчаянные. 3,5 лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Потом меня учили плавать. Дядя Саша брал меня в лодку, отъезжая от берега, снимал с меня белье и как щенка бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и пока захлебывался, он все кричал: «Эх, стерва, ну куда ты годишься?» Ну, такое себе обучение. Не лучше и не хуже других. По признанию поэта, он в детстве все время ходил в царапинах, потому что был драчуном. Впрочем, эта черта сохранилась в нем на всю жизнь. Рано научился читать и писать. В 9 лет начинает писать стишки, подражая частушкам, услышанным от бабки. В 1904-м Есенина отдают на обучение в Константиновское земское училище, где за плохое поведение он остается на 2-й год. Но отучившись, выходит из школы с похвальным листом за успеваемость и наградным Евангелием. Есенин продолжил обучение в церковно-учительской школе, которую закончил в 1912 году. В том же году он переезжает в Москву на заработки. В это время в Москве старшим приказчиком в мясной лавке работает отец поэта. Есенин какое-то время живет с отцом, потом переходит в знаменитую типографию Сытина. Именно в Москве и начинается неизбежный путь к успеху. Об этом говорит доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Сухих.
Поездку Есенина можно вообще связать с общим сюжетом путешествия провинциала в столицу. Ведь всегда и во все времена, начиная с Ломоносова, более как раз старых фактов, наверное, нет, провинциалы стремились в столицу, сначала в Москву, потом в Петербург, потому что там кипела основная жизнь, там можно было делать карьеру, там можно было достигнуть каких-то высот, там можно было начать другую жизнь, я бы сказал. И вот Есенин вот к такого рода традиции, по-моему, принадлежит. В известной степени и до, и после этот поход, эта поездка была неизбежна.
Московская жизнь втягивает Есенина в политику. Предреволюционные настроения рабочих и крестьян, Первая мировая война – это темы разговоров московской жизни. И эти настроения не могут не сказываться на поэте. Он вступает в Суриковский музыкально-литературный кружок, поступает в Народный университет на историко-философское отделение, где учится 1,5 года. По воспоминаниям гражданской жены Есенина Анны Изрядновой, буквально никто не видел Сергея Александровича поэта. Типографии не желали его печатать, несмотря на то, что он довольно плодотворно работал. Отец поэта, крестьянин, работающий с детства, журит поэта за то, что тот не занимается делом. Но Есенин занимается. Он примыкает к революционерам, посещает собрания, распространяет нелегальную литературу, сочиняет стихи. В своем письме горячо любимому другу Грише Панфилову Есенин пишет: «За мной следят. И еще совсем недавно был обыск у меня на квартире. Объяснять в письме все не стану, ибо от сих пошей и их всевидящего ока не скроешь и булавочной головы. Приходится молчать. Письма мои кто-то читает, но с большой аккуратностью, не разрывая конверта. Еще раз прошу тебя, резких тонов при письме избегай, а то это кончится все печально и для меня, и для тебя. Причину всего объясню после, а когда, сам не знаю. Во всяком случае, когда угомонится эта разразившаяся гроза». Гроза прекратилась. В 1914 году в детском журнале «Мирок» впервые публикуется стихотворение поэта «Береза». То самое, которое учат школьники младших классов в 21 веке. Лирическое описание природы, любовь ко всему живому с одной стороны и тема Родины и будущей революции с другой – вот палитра есенинских тем, которая сформировалась в Москве и пройдет с Есениным до конца жизни. По мнению профессора Высшей школы экономики, соавтора книги «Сергей Есенин. Биография» Олега Гликманова, поэт формируется именно в Москве.
Есенин, как известно, прибыл в Москву, потому что первый город, в который он приехал, был Москва, из Константинова. И при этом был поклонником страстным, как и очень многие поэты его поколения, Семена Надсона, такого стихотворца конца XIX века. Но в Москве он быстро понял, что это не к двору, и стал искать новую для себя роль. И он попробовал себя и в роли поэта рабочего класса, потому что он работал на книжном производстве, и попробовал писать стихи о войне, потому что такие ультрапатриотические, потому что как раз война была. А потом его гражданская жена, Анна Изряднова, ему дала почитать модернистов. Ну, прежде всего, Бальмонта, потом Блока, Андрея Белого. И он там, в Москве, вот в этот период как раз он нашел себя.
В своих автобиографических записях Есенин мало вспоминает московский период. Говорит, что много писал. Некоторые из тех стихотворений уже позже войдут в сборник «Радуница», который будет опубликован в Петрограде. Что касается личной жизни, то гражданская жена поэта, Анна Изрядного, которая познакомила его с творчеством Бальмонта и Блока, обеспечивала весь его быт, родит ему сына, Юрия, который в 1937 году будет репрессирован и расстрелян по ложному обвинению в подготовке покушения на Сталина. Сына Есенина реабилитируют посмертно лишь в 1956 году. Но это все будет много позже. Пока Есенин ищет свое место и образ. Стоит сказать, что он его находит. Дело в том, что крестьянская поэзия тогда – это ропот, просьбы, упование и жалобы на тяжелую жизнь. А Есенин воспевает лирику и красоту, и это выгодно отличает его от других. Имидж ли это? Напускное или естественное? Литературовед Игорь Сухих говорит, что этого вопроса нет однозначного ответа.
С одной стороны, действительно, понимаем прежде всего как поэта деревни, и крестьянского поэта. И это справедливо, потому что это его главная тема. Но с другой стороны, опять биографически многие вспоминают, что по-настоящему крестьянином Сергей Есенин не был и не мог стать, потому что, ну, собственно, вот... Крестьянская работа, работа на земле, он очень рано уехал из деревни, и, в общем, не была для него органическая. Это не тот человек, который, вот как потом некоторые авторы советской эпохи в юности или в детстве проходят через мучительный крестьянский труд, потом приезжает, поступает в университет или в институт, и уже потом начинает писать. Так что вот для него это было скорее темой, такой очень важной, может быть, главной темой. И в значительной степени один очень любопытный мыслитель сказал так, что в известной степени тяга к деревне сформулирована городом, появляется в городе у людей, которые деревню покинули, в значительной степени покинули навсегда. Вот тема есенинская, вот это «Я последний поэт деревни», в значительной степени именно появляется потому, что он смотрит на этот мир уже из какой-то другой, урбанистической, можно сказать, реальности.
Перед тем, как мы вместе с Есениным отправимся в Петроград в марте 15-го, хотел бы обратить ваше внимание на стихотворение поэта, написанное еще в Москве. Среди лирических описаний природы, воспевания крестьянского быта, святости этого быта, есть одно, мягко говоря, странное стихотворение, которое можно назвать пророческим. Немного забегая вперед, скажу, что есть жуткая фотография в сети, ее нетрудно найти, снимок с похорон поэта. Перед гробом с телом Есенина стоит его мать, Татьяна Федоровна. В 1913 году поэт начинает стихотворение «Исповедь самоубийцы». «Простись со мною, мать моя, я умираю, гибну я. Больную скорбь в груди храня, ты не оплакивай меня. Не мог я жить среди людей, холодный яд в душе моей, и то, чем жил и что любил, я сам безумно отравил. Своей гордой душой прошел я счастье стороной. Я видел пролитую кровь и проклял веру и любовь. Я выпил кубок свой до дна. Душа отравою полна, и вот я гасну в тишине, но пред кончиной легче мне. Я стер с чела печать земли, я выше трепетных в пыли, и пусть живут рабы страстей, противна страсть душе моей. Безумный мир, кошмарный сон, а жизнь есть песня похорон. И вот я кончил жизнь мою, последний гимн себе пою. А ты с тревогою больной, не плачь напрасно надо мной». Удивительно точные совпадения. Он действительно увидит пролитую кровь, и не только душа, но и тело его будет полно отравы. Причинение боли близким, одиночество и, конечно, посмертное прощание с матерью. Но перед трагедией будет рассвет. И слава, и почет, признание, деньги, друзья, женщины, путешествия – это все начнется в Петрограде.
Специальный проект «Радио Спутник».